Глава 3. Гигиена – дело общественное. «Просыпайся, ну! Здоров же ты дрыхнуть, пацан! Тебя, походу, пушкой не разбудишь. Тут ночью такой концерт был, а ты даже ухом не повел, сопел себе в две дырочки. Завидую, я дико не выспался». Ингвар душераздирающе зевнул, собирая вещи в рюкзак. «Сходи до ветру и потопаем дальше. Завтракать нам нечем, воды нет». В сухомятку этот концентрат жрать все равно, что цемент. В желудке бетон и срешь кирпичами. Так что лучше поголодать денек, поверь. И не надо на меня смотреть жалобно. Ты вчера больше съел. Ничего, до реки дойдем, будет у нас воды, хоть топись. Готов? Тогда мотай обмотки. Сам пробуй. Нет, не так. Вспоминай. Угол сюда, плотно сюда. Вот, уже стало получаться. «Давай поправлю, здесь плотнее надо и конец заправить. Простыни забираем, из них как раз отличные портяночки выйдут. Да и одеяло я скатаю, оно тоже пригодится. Не везде нас будет ждать кровать. Спальник один, а пинаешься ты во сне, как кенгуру-каратист. Да-да, ты не знаешь, кто такие кенгуру и каратисты. Кенгуру — это такие звери у нас, на вроде тушканчика, только ростом с полтора тебя». Не сильно опасные, но пнуть могут так, что жопа отвалится. А каратисты, хотя пнуть могут не хуже, но... Это такие люди, которые... Черт, да как же тебе объяснить-то? У вас ничего похожего не было. Ноль насилия. Армии нет, оружия нет, войны нет. Полиция старушек через дорогу переводит. Со мной и то не знали, что делать. Заперли от греха и ключ выбросили. Если бы стены не упали, так бы и сидел. Так что у вас, разумеется, никаких контактных единоборств агрессивнее шахмат. Это теперь агрорадиус. Лишний шаг и клочки по закоулочкам. А до того все зайчики были сплошь, с розовыми трогательными ушками. Я про вас теперь много знаю, потому что у меня в камере был телевизор, библиотечный абонемент и бездна свободного времени. Хорошая у вас тюряга, говорю же. Как пансионат для дефективных. Так вот, каратисты. У нас, пацан, все было с точностью да наоборот. Культ насилия. На словах все призывали к миру, но даже в кино добро было с пулеметом наперевес и оскалом защищающего пальму бабуина. Любой вопрос мира решался войной. Любой вопрос имущества — грабежом. А лучшая самка доставалась тому, у кого самый большой кулак, закрепляя тенденцию в генах. Поэтому у нас были люди, которые не умели ни хрена, кроме как бить друг другу в рыло. Всю жизнь тренировались отоваривать соплеменника, чтобы зубы веером, сопли пузырями, уши в растопыр и ласты слиплись. Некоторые достигали в этом таких успехов, что миллионы людей платили деньги, чтобы на них посмотреть. На ученых, писателей, инженеров и врачей всем было плевать, а когда два придурка с отбитыми мозгами друг друга метелят, население от экранов за уши не оттащишь. Целые фильмы снимали, где герои друг друга ногами с вертушки по щам приветствуют, и никакого больше сюжета. Миллиардные сборы эти фильмы давали, кстати. Не найти было человека, который такого кино не видал. Вот этих, которые ногой по лицу вместо «здрасте», каратистами и звали. Очень уважаемые были люди. Попробуй такого не уважь. Опа! А это что такое? Ингвар остановился посреди улицы и придержал за плечо мальчика. Ровно по центру замусоренной дороги на остатках разделительной линии на небольшом ящике стоят ботинки. Детские желтые ботиночки. Пыльные, но совсем новые. «Это от кого такой щедрый подгон? Подозрительно, плешь меня заешь. Знаешь, бывал я в таких краях, где без саперок этаким подарком судьбы не подходят. Оно, конечно, здесь вам не тут, но все же. Подай-ка мне вон ту длинную палку». «О, все-таки паранойя», — облегченно вздохнул Ингвар после того, как сначала перевернул ящик палкой, а потом повалял ей в пыли обувь. «Нормальные ботиночки, без сюрпризов. А ну, примерь». «Черт, так и думал, малый». «А жаль, тебе бы они не помешали». Ингвар поставил ботинки обратно на ящик, как было, и закричал. «Эй, кто бы ты ни был! Спасибо!» «С размером ты не угадал, но я ценю намерение. Вот тебе отдарок. Два пакетика каши со вкусом бегодима, что бы это ни значило. Надеюсь, тебе нравится бегодим. Оставлю здесь, на ботинках. Не прими за обиду, неведомый даритель. Может, кому еще пригодятся?» Он засунул по пакетику с концентратом в каждый ботинок и, приложив руку к груди, поклонился куда-то в сторону развалин. «Знаешь что, пацан, давай проведем эксперимент. Разуйся и поставь ногу на землю. Вот тут, да, в пыль, рядом. Пусть след останется. А я еще палочкой обведу для надежности. Все, мотай обратно. О, молодец, уже почти правильно получается. Только тут перехлестнул зря, натрет. Вот так лучше. Ладно, пойдем дальше, до реки еще далеко. Я даже не могу понять, сколько. Это не карта, а недоразумение какое-то. Жрать хочешь?» «Вижу, хочешь. Я тоже. Быстрее дойдем, быстрее пожрем. Интересно, кто это такой заботливый? Вот ты спал сегодня, как сурок, в норе, а между тем ночью кто-то шарашился вокруг. Хорошо слышно было в тишине. И ладно бы просто так таскался, это б еще полбеды. Но как луна взошла, он еще и завыл. У меня аж волосы дыбом встали на всех местах. И вроде человек воет, а вроде и хрен поймешь». Голос хриплый, и тоска в нем такая, что хоть заплачь, хоть усрись. Да мурашек продирает. Удивляюсь, как ты ухитрился не проснуться. Вот что значит молодость. Я вот в тюряге на полжизни вперед отоспался. Там делать особо нечего. Читай, смотри телек, жри да спи. Я ж говорю, курорт. Еще исправительные процедуры. Физическая и творческая активность. Это я то заведение тюрягой звал, потому что, как по мне, если ты оттуда выйти не можешь, то это тюряга и есть. А так — лечебно-исправительный изолятор. Потому что тюряг у вас не бывает. Я говорю, на кой черт мне лечебно исправляться, волки позорные, если мне при любом раскладе век воли не видать? Чтобы исправленному тут на стены лезть со скуки, так у меня и без исправления отлично получается». Но говорить-то я говорю, а слышат ли меня, без понятия. Динамик в стене есть, через него мне командуют, а вот насчет микрофона не уверен. Физическая активность — это прогулки и спортзал. Все выстроено так, чтобы я ни одной живой души при этом не увидел. Гудок, дверь открылась, пустой коридор, глухие двери. Утром открывается дверь в закрытый дворик, стены гладкие, высотой метров по 5, газончик, деревце, сад камней, дорожка по кругу. Хочешь, бегай по ней, хочешь, ходи, но не стой. Если будешь стоять, врубают звук. Вроде бы и не громкий, но такой, что от него зубы во рту вибрируют, уши в трубочку скручиваются, кишки в узел завязываются, и мозги в башке медленно закипают. Так что тут хочешь, не хочешь, а потопаешь. Я как-то попробовал, сжал жопу в кулак и терпел. Минут на 5 меня хватило. И каждая минута была как вечность. Умеют черти. Не потому, что я против прогулок. Я очень даже за, чего бы не размять ноги на свежем воздухе. Но всегда надо проверять границы, чтобы знать, докуда тебе можно. А вечером, значится, другая дверь, в спортзал. Там тренажеры простенькие, пресс покачать, бицепсы, трицепсы, потягать железо, в общем. Упарываться не обязательно, но просто посидеть тоже не дают. Звук врубают. У них этот звук был за место охраны, наказания и вообще всего. Не выйдешь на прогулку — врубят в камере, вылетишь пробкой. Не заправил кровать, не помыл пол, не смыл в сортире. Сначала напомнят вежливо, потом врубят, если не внял. Да, там все на самообслуживании. А ты как думал? Жратва только казенная, кухонным лифтом подается, а чистота и гигиена на тебе. Если чего сломать или кухонный лифт под носом заклинить, я первым делом попробовал, уж будь уверен, то все равно никто к тебе не придет. У меня была грешным делом мысль взять какого-нибудь сантехника в заложники. Не сбегу, так повеселюсь. Но куда там? Врубили звук, загнали им меня в карцер, где ничего, кроме койки и сральника, и так держали 3 дня. Вернулся, все починено. Больше не пробовал. Уж лучше в камере, там хотя бы телек есть. И книги по каталогу дают. Скучные, правда, как стенограмма пленума ЦК КПСС. Но лучше, чем ничего. Интересно, это специально для тюряги такие пишут, или у вас вся литература такая? Думаю, пацан, что вся. Потому что, ладно, книги. Их можно отдельно напечатать в целях поиздеваться над узником совести. Но кино, которое по телеку крутят, снимать спецом для меня вряд ли бы стали. От него тоже скулы сводит. Все-таки конфронтация — двигатель сюжета. Нет конфликта — нет драмы. Нет драмы — нет интереса. Большая часть этих кинокартин была посвящена тому, как на каком-нибудь заводе, где производят что-то, не попадающее в кадр. Я так и не понял, почему, но реально, ни в одном кино ни разу не упомянули, что именно они на своем заводе делают. Молотки, гвозди или, к примеру, ночные горшки. Так вот, на этом чертовом производстве, не пойми чего, полтора часа обсуждается, как произвести на 6% больше продукции, сэкономив при этом 8% сырья. И вся интрига сюжета в том, удастся ли при этом еще и сократить человека-часы на единицу этого тщательно не называемого изделия. У нас, похоже, жанр назывался «производственная драма». Но там хотя бы была эта самая драма. Конфликт прогрессивного и консервативного, битва за урожай или за выполнение плана пятилетки. Мог даже служебный роман произойти на этом фоне, с образованием новой трудовой династии в перспективе. Тоже скучище та еще. Но у вас вообще ужас, что такое. Итак, все 8 часов вещания по единственному, черт его натяни, каналу. С перерывами на новости и познавательные передачи. Так вот, пацан, новости были интереснее. Хотя даже сельский час времен моей юности, который бабуля смотрела вместо снотворного, давал им фору по накалу страстей. Но из новостей у меня постепенно, кусочек за кусочком, собирался пазл картинки вашего мира. Правда, в ней до сих пор остаются такие дыры, что туда может слон провалиться. И самая большая — как вам удалось вытравить в людях конфликтность? Это же биологическая основа нашего вида. Конкуренция за самок, ресурсы, территории, смыслы, идеи. Технический прогресс — заслуга войны. То-то у вас лет 30 ничего не менялось. Ламповые телевизоры и УКВ-радио. Но ведь до этого уровня вы как-то развились? Увы, в познавательных передачах рассказывали об устройстве трактора, конструкции унитаза и строении кишечника. Но ни слова о том, каким образом самый жестокий хищник мультиверсума остался тут без зубов. А теперь и спросить не у кого. О, смотри, а не мост ли это? Вон, где дорога ныряет вниз. Как есть мост, пацан. А где мост, там и река, потому что никто мост от нефиг делать строить не станет. Дорогая штука. Тем более такой здоровенный. Удивительно, что он до сих пор стоит. Видать, хорошо построили. Да, издали он казался целее, сказал разочарованно Ингвар. Мощное было сооружение, но осталось от него немного. Тем не менее, смотри, пацан, вот там, справа, остался целый кусок пролета. Можно перейти на тот берег, если приспичит. Но мы с тобой лучше к воде спустимся. Потому что жрать хочется, спасу нет. Да и чайку попить не помешает. Нет-нет, пить прямо из реки мы не будем. Нам только дизентерии какой-нибудь не хватало для полного счастья. От сырой воды, пацан, всякая зараза. Ну, а если вскипятить, то хоть из унитаза. Прокипятим сначала, так что ищи по пути дрова. Да, вот это сойдет. И это тоже. Нам много не надо, только кончик согреть. По крайней мере, вода в реке есть, это уже плюс. Хотя, если присмотреться, то видно, что раньше она была повыше. Видишь следы на опорах моста? Вот дотуда и была. Здорово упала, на пару метров, видать, где-то дно треснуло. А была судоходная, по высоте пролетов судя. Видишь, как центральный задран? Ну, то есть был, до того, как упал почти весь. Это для того, чтобы суда под мостом проходили. Небольшие, речные, но все же корабли. Да вон, посмотри туда. Это баржа. Сейчас она на дне торчит, а раньше глубины хватало. Впрочем, нам с тобой, пацан, пароход все одно не нужен. А для плота воды хватает. Чего глазами лупаешь жалобно? Вода закипела. Ладно, ладно, твоя каша первая, дорогу молодым. Со вкусом... Да вы издеваетесь? Гниёрмы? Спасибо, что не говням бы. Ну кто в здравом уме может назвать еду гниёрмой? Но ты, я смотрю, лопаешь хоть бы что. С голодухи и гниёрма заходит. Уже все? Зря ты так. Если быстро есть, то хуже наедаешься. Я, правда, в детстве такой же был. «Жрешь, как в жопу лопатой», — говаривала про меня бабуля. Но я все равно старался слупить побыстрее. Так меньше чувствовался дивный вкус ее стряпни. Та еще гниерма была, поверь. «Нет-нет, это порция моя», — мистер жалобные глазки. Потерпи, я тебе потом еще одну заварю в счет пропущенного завтрака. Огни Йорма-то не так плоха, как можно было подумать, надо же. Если яблочный пирог обмазать солидолом, выйдет почти то же самое. Так что, еще порцию этой дряни тебе? Ладно, ладно, отъедайся. А то поймают нас людоеды. Меня сожрут, а тебя с позором выгонят. Не будем, скажут маслы эти, глодать. Мы себя не на помойке нашли. Представь, как обидно будет. То-то же. Нет, теперь чай. Если эту размазню сверху горячим не залить, то она хрен переварится. Так и выйдет, как вошла. И даже вкус гниёрмы останется, хоть снова жри. А с чаем милое дело. Все так усваивается, что аж посрать потом нечем. Да пей ты спокойно, не спеши. Сегодня уже никуда не пойдем. Не вижу смысла. Река, если верить этой пародии на карту, течет на юг. Нам тоже надо на юг. Топать по берегу глупо. Пусть река нас сама несет. Так что давай отдышимся, отдохнем и хорошенько пошарим вокруг на предмет, из чего бы построить плот. Нужны какие-нибудь бревна, достаточно большие, чтобы не тонуть под нашим весом, но при этом достаточно компактные, чтобы их кантовать в одно рыло. Потому что из тебя, уж извини, грузчик, как из кузнечика ломовая лошадь. Доски тоже не помешают, на настил пустим. Ткани какой-нибудь плотный можно, сделаем навес, а то и палаточку сообразим. Лист железа, костер на нем разводить, а значит и дрова, чтобы пореже к берегу причаливать. Река широкая, и пока мы плывем, то точно ничей агрорадиус не зацепим. Поэтому в идеале нужно что-то типа якоря, а это прочная веревка и тяжелая железяка на ней. Чтобы собрать плот, очень недурно было бы с полведра гвоздей, пилу и молоток, потому что связывать его веревками, конечно, тоже можно, но эта конструкция будет колыхаться как желе и расползаться как говно. У меня есть опыт. Я в детстве 3 раза чуть не потонул на плоту. Каждый раз бабуля драла меня, как сидорову козу, и учила, как правильно. Поэтому мой 4-й плот уже годился для сплава по Миссисипи, хотя всей акватории у нас был пруд, где и корову не утопишь. Почему именно по Миссисипи? Ну, вся эта идея с плотом пришла мне в голову, когда я начитался Марка Твена. Там у него пацанчик был, типа тебя, такой же чумазый оборванец. Звали его Гек. И вот этот Гек как раз по Миссисипи на плоту и сдриснул вместе с беглым негром Джимом. Миссисипи — река. Такая здоровенная, что это против нее как котик пописал. А негр — это черный человек. Не потому что чумазый, как ты, а кожа такого цвета. У вас такие не водятся, а у нас полно. Их долгое время держали за 2-й сорт и люто угнетали. А потом передумали и стали не менее люто облизывать. У нас, ежели чего в башку встрянет, то удержу не знают. Не то что у вас. В общем, эти самые негры были одно время рабами у белых. Белые — это как мы с тобой, если нас отмыть. Чем я, кстати, в ближайшее время и планирую заняться. У нас сегодня по плану, во-первых, найти место для лагеря с перспективой организовать при нем плотостроительную верфь, а во-вторых, помыться и постираться. Мыло у меня есть, но повода его применить давно не было. Воды едва хватало на попить. Так что, пацан, готовься. Будем приводить тебя в соответствии с санитарным нормам. Хотя бы приблизительное. Что нос морщишь? Не нравится? Ну да. Все мальчишки грязнули. Так моя школьная подружка говорила, Оксана. Она-то была девочка-девочка, юбочки-бантики, губки-глазки, косички-локоны. Но это в школе. На ближнем пустыре Ксюха превращалась в такую оторву, что куды бечь. Эх, Ксюха, Ксюха. Ладно, не будем о грустном. Будем о неграх. Рабы — это когда один человек заставляет другого на себя работать бесплатно. От обычной трудовой занятости отличается в основном тем, что наемный рабочий кормит себя сам, а раба кормит хозяин. Поэтому на круг наемный труд выходит выгоднее, и позднее от рабства отказались как от нерентабельного. Но книжка старая, про те времена, когда это еще не до всех дошло. Люди вообще плохо понимают, что все бесплатное дороже. В общем, негров ловили в Африке, это место такое, где они водятся. Там все черные, примерно как у вас тут все были белые, а теперь просто грязные. Помнишь про Робинзона? Вот, такие, как он, робинзонили негров через океан, чтобы те работали. Работать негры не хотели и их заставляли. Методами весьма болезненными, но эффективными. Я же говорю, мы конфликтная цивилизация легального насилия. Не то, что вы. От этого насилия негры старались удрать в другую часть страны, на север. Там уже сообразили, что негров гораздо выгоднее нанимать за гроши, чем гонять кнутом. А на юге еще тормозили. Сельское хозяйство традиционно более архаично, да и поломать мотыгу куда сложнее, чем станок. В общем, черный негр Джим сдернул с плантации в компании белого, хотя и чумазого пацана, в поисках места, где его не станут лупить кнутом, а будут принуждать к труду монетарно. Ему казалось, что это чем-то лучше. Чем там дело кончилось, я уже не помню, потому что в детстве меня захватила сама идея путешествия на плоту. Ты сидишь, лежишь, спишь, жрешь и при этом перемещаешься в пространстве. Не быстро, но и спешить особо некуда. Тогда мне казалось, что это наилучший из возможных способов странствовать. И вообще образ жизни моей мечты — лежать на пузе и пыриться в проплывающие мимо берега, купаться в любой момент, когда захочется, и, разумеется, не ходить в школу. На счастье бабули, никакой Миссисипи у нас поблизости не было, а в пруду далеко не уплывешь. Иначе точно сбежал бы из дома на плоту. Возможно, пришло время исполнять детские мечты, а, пацан? Когда-то же надо. О, глянь, какая штука. Не зря таскались вдоль берега, как знал. Знаешь, что это? Это, дружок, большой речной катер. Судя по его виду, он свое уже отплавал, но задействовать его как временную базу можно попробовать. Смотри, его выкинуло носом на берег, но не разбило. Засел он прочно, стоит почти ровно. Если до сих пор не развалился, то сколько-то еще поживет. Судя по размеру, в нем должна быть как минимум пара кают, так что ты сможешь спать, не слушая мой храп, а меня никто не будет пинать ногами. Ну и вообще, мало ли что полезного найдется. Давай-ка я тебя подсажу. Вот так. Не-не-не, не ходи внутрь без меня, сейчас залезу. Следов вокруг еще нет, так что я бы поставил на то, что там пусто, но мало ли. Вот, видишь, я уже здесь. Старина Ингвар еще в хорошей форме. Спасибо тюряге с ее спортзалом. Да, палуба пыльная, и по ней никто до нас не ходил. Ну-ка... Нет, и мертвечиной не пахнет. Было у меня такое опасение, но, кажется, повезло. То ли не было на судне людей, то ли они выжили и ушли. Ладно, пойдем посмотрим, какими сокровищами одарит нас эта Мария Селеста. Это корабль так назывался, старый, еще парусный. Прославился тем, что его нашли дрейфующим в море без экипажа. Причем там чуть ли не недоеденный обед на столе в кают-компании, куча продовольствия и воды, никаких признаков бунта или нападения пиратов. В общем, все на месте, а моряков как хреном сбрило. Много любителей загадок голову ломали, но никто так и не выяснил, что же там на самом деле случилось. С тех пор Мария Селеста считается символом загадочных исчезновений. Хотя лично я бы повнимательнее пригляделся к тем ребятам, которые ее нашли. Потому что ничейное судно с грузом — хороший приз. А была там команда или нет, один океан ведает. И акулы. Смотри-ка, как раз две каюты через коридор. Да, белье придется выкинуть, сырость его до канала. Но сами койки нормальные. Кроме того, стоит поискать в шкафах. Да, точно, вот запасные комплекты. В шкафу сухо, не заплесневели, только пылью пахнут. О, а тут кухня. Точнее, камбуз. Моряки мы или нет? Я так точно, да. Помотала меня по морям. Бабкина однажды взыграла и погнала в плавание. Есть что вспомнить. Так, жратвы нет, но я и не ожидал. Зато есть плита, которую можно топить дровами. И, о чудо, посуда! У каждого будет своя кружка. И кастрюля, где можно запарить сразу две порции каши. И чайничек. Вот они, простые радости нищеты. Разбогатеть очень просто. Какому-нибудь капиталисту приходится годами угнетать рабочий класс, чтобы увеличить состояние на жалкие пару процентов. А мы в мусоре порылись и богаты. Ты доволен, пацан? Мальчик смущенно кивает. Тогда предлагаю назвать это судно «Пацанское счастье» и присвоить ему статус временного пристанища на время строительства нашего будущего плота. А за этой дверкой у нас что? Ух ты! Ванна! Пацан, тебе повезло. Отмываться будем не в холодной речке, а с комфортом. Натаскаем воды, нагреем на плите и вымоем тебя с мылом, как нормального. Нет-нет, это не обсуждается. Ты воняешь так, что это чувствую даже я, воняющий куда сильнее. Фу, быть таким грязнулей, как говорила моя Ксюха. Эх, какая была девчонка бедовая. Я с ней впервые познал радости плотской любви, причем по ее инициативе. Очень уж ей было любопытно, как на самом деле выглядит то, что описывают в женских романах, которые она тырила у своей маменьки. Сначала вышло стыдно и странно, но потом мы приноровились, и оказалось, что и вправду дело того стоит. Не зря люди так на этом заморочены. У вас, правда, заморочены куда меньше, мне кажется. Во всяком случае, об этом не пишут в книжках и не снимают кино. Никаких любовных историй, я прям удивился. Может быть, это обратная сторона вашей неагрессивности? Если верить этим жуликам, психологам, секс и агрессия — сиамские близнецы, сросшиеся не скажу чем. Впрочем, судя по тому, что ты тут, как-то продолжать род у вас все же получалось. Правда, сейчас, я боюсь, будут проблемы. Трудно заделать ребенка с тем, кому ближе, чем на 50 шагов не подойти. Возникают определенные трудности анатомического характера. Вымрите же, как есть вымрите. О, а вот и ведро с веревкой. Пойдем на корму, я буду воду тягать, а ты носить. Второе ведро на плиту, в нем греть. Настоящей горячей ванны не обещаю, но теплое тоже неплохо. Да что ж ты такой дохлый, пацан? Ладно, давай по пол ведра. А вообще тебе бы тоже не мешало в тюряге посидеть месяцок-другой, чтобы жратвы хватало и от спортзала отлынивать не давали. Вышел бы на свободу красавчиком с прессом и бицухой. Все девки были бы твои. Хотя толку теперь с этих девок? Агрорадиус же. Ты-то мал еще для этих дел. А мне после 5 лет на нарах знаешь, как обидно? 5 лет, без дамы и алкоголя. Выбрался, а ни того, ни другого. Обломс. Любит прерии ковбой и шахтер родной забой, а меня к стакану тянет и к девице молодой. Что, и пол ведра тебе тяжело? Ну ты даешь. Ладно, будешь плиту топить, дрова подкидывать. Гигиена, пацан, дело общественное.